плечах печаль, на плечах сума, в рідній стороні місця нам нема. Щедро родить хліб наш багатий край, а зав'яже сніг жидові отай. Отдали царя на закланіє, нечистим жидам поруганіє. Господи, помилуй, церков рознесли по камінчику, душу продали за копійочку. Господи, помилуй, у очах печаль, на плечах сума, в царстві Божому місця нам нема. Господи, помилуй.
Чтобы скрыть происходившее, была задействована вся государственная машина пропаганды и информации. ТАСС выпустил специальное опровержение, категорически отметая появившиеся за границей сообщения о голоде в СССР. Чтобы скрыть от населения чудовищные подробности организованного голода, все дела о людоедстве были изъяты из компетенции обычных судов и переданы ОГПУ. Не будем голословны. Вот документ от 22 мая 1933 года за номером 17. Совершенно секретно. Всем начальникам отделов ОГПУ и облпрокурорам. Копия. Райотделам ОГПУ и райпрокурорам. Все дела о людоедстве должны быть немедленно переданы местным органам ОГПУ. Если людоедству предшествовало убийство, эти дела также должны быть изъяты из судов и следственных органов системы Наркомюста и переданы на рассмотрение коллегии ОГПУ в Москве. Распоряжение примите к неуклонному исполнению. Заместитель наркома ОГПУ СССР Карлсон.
За хлебозаготовку забрали, беднягу кормильца отца, из хлеба семьи отобрали.
Голод 33-го нанес деревне страшный урон. Ну и последующие годы, вплоть до 36-го, были едва лучше. Тяжелейшее положение сельского населения было вызвано планомерным осуществлением тщательно продуманной и безжалостно осуществлявшейся сельскохозяйственной политики. Законы социализма жестоко карали всякого, кто осмелился бы нарушить установленные порядки. 7 августа 1932 года был принят закон об охране социалистической собственности. Главной заботой лета 1933 года была охрана урожая. Партия поставила задачу сохранить каждое зернышко. Не от грызунов, от людей. На полях были сооружены дозорные вышки. Конные разъезды устраивали засады. Страшный закон от 7 августа, грозивший расстрелом, не зря был прозван в народе законом о колосках. Даже с собственного поля колхозник не имел права унести ни одного зернышка. Специальное распоряжение запрещало жатву раньше определенного властями времени. В то страшное лето 500 тысяч пионеров сторожили поля от своих родителей. Обреченные на заклание страну ради социалистического будущего заставляли слушать песни про Павлика Морозова. Архивы сохранили документы, скупы и по-советски сообщающие, как вдова, мать шести пухнущих от голода детишек, срезавшая у себя на огороде несколько колосков, была арестована и осуждена на 3,5 года. Через 2 недели обезумевшая от горя о своих детях женщина умерла в заключении. Поломка в моторе трактора, павшая лошадь, подобранный в поле колосок или морковка – все это влекло за собой суровое наказание, вплоть до расстрела. В 1932 году по этой статье о колосках было осуждено 54 645 человек. Блантеры и Дунаевские писали песни о Сталине и неизбежном счастье светлого будущего. Народ слагал другие песни.
Забрали в колхозе скотину, продали с торгов дом родной. Теперь нам придется по миру с бабусей ходить пятером. И ходит старушка, сбирает кусочки по селам с умой. Власть сталинскую проклинает дорогою бурю зимой. Власть сталинскую проклинает дорогою бурю зимой.
Я вас любила и люблю, Иосиф Виссарионович. И я не верю, что вы допустите, чтобы я погибла в расцвете моей молодости так трагично и бессмысленно, от голодной смерти, писала Сталину комсомолка, учащаяся 8 класса, дочь красного партизана из села Стовбина-Долина Харьковской области. Ответом на этот вопль осужденного на смерть народа служат сухие цифры. Каждый пятый человек, умерший в стране с 1927 по 1938 год, погиб от голода. Высокий урожай 1937 года снизил массовую смертность среди сельского населения. Но следующая волна террора неотвратимо приближалась. Неотвратимо, потому что в бывшей России СССР строили социализм. Согласно вполне объективным статистическим данным, который приводит современный исследователь Максудов, опираясь на архивные документы и официальные статистические отчеты, людские потери России в годы гражданской войны и до массовых репрессий, проводимых в первые годы советской власти, составили не менее 9 миллионов человек. За годы коллективизации и большого террора не менее 10 миллионов. В годы Великой Отечественной и продолжавшихся репрессий не менее 25 миллионов человек. Описание социалистических свершений будет неполным, если не упомянуть о подготовке советской властью новых поколений строителей светлого будущего. 27 января 1921 года эта задача была возложена на ВЧК. По инициативе Дзержинского органами ЧК были созданы детские трудовые коммуны. Первая из них, созданная под Москвой, была скромно названа имени Феликса Дзержинского. Сообщает в своем рассказе о Дзержинском Рубен Катанян, возглавлявший агитпроп-отдел ЦК РКПБ. Катанян передает слова самого Дзержинского. «Борьба с детской беспризорностью есть средство искоренения контрреволюции». Луначарский в своей статье о Дзержинском, появившейся 22 июля 1926 года в «Правде», передает разговор с ним Железного Феликса. Тот сказал наркому просвещения: «Я хочу бросить личные силы и главные силы ВЧК на борьбу с беспризорностью. Я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК». И в глазах его загорелся столь знакомый всем лихорадочный огонь возбуждения. Понять это поможет всего одна строчка воспоминаний Дзержинского. Железный Феликс в 1922 году писал: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Мечта исполнилась. Роман Гуль в своей книге о Дзержинском приводит такой случай. «Помню, Дзержинский пришел однажды на заседание совнаркома. Он сел неподалеку от Ленина. Очередная записка пошла к Дзержинскому. «Сколько у вас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» В ответ к Ленину вернулась записка: 1500. Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому. Дзержинский встал и, ни на кого не глядя, вышел. В ту же ночь этих 1500 злостных контрреволюционеров Дзержинский расстрелял. Фотиева говорила: «Произошло недоразумение. Владимир Ильич обычно ставил крест как знак того, прочел и принял к сведению. Дзержинский его не понял». Дзержинский прекрасно все понял. Мечтой этих людей было уничтожение России. Именно это они и делали. План большевиков был поистине гениален. В стране, ввергнутой в разруху, уничтожаемой искусственно вызванным голодом, в расстрелянной России миллионы детей оказались лишены дома, родителей, ликвидированных, репрессированных, раскулаченных, убитых революцией. Миллионы оборванных, беспризорных детей, чья жизнь ничего не стоила, являли собой будущее, обращенное в социализм России. Сказать, что эти дети были никому не нужны, значит не сказать ничего. Уничтожение этой России, русских детей, было одним из этапов строительства социализма, или, иными словами, безжалостной ликвидации России прежней, России, наследницы великой
Святой Руси.